Сейчас вас познакомила Мария Салычева. Московское время 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Против западных менеджеров ЮКОСа Генеральная прокуратура России возбудила уголовные дела. В уральских школах вновь появится предмет «Начальная военная подготовка». Почему британские женщины богатеют гораздо быстрее, чем мужчины? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, Генеральная прокуратура России возбудила уголовные дела в отношении бывшего президента акционерного общества «Нефтяная компания ЮКОС» Стивена Тиди и других топ-менеджеров компании по статьям «Присвоение и растрата вверенного имущества, легализация доходов, приобретенных преступным путем». Возбуждение дел последовало после решения Амстердамского суда, который постановил, что группа «Минотеп» может претендовать на деньги ЮКОСа как один из главных кредиторов компании. Тему продолжает мой коллега Максим Ярошевский.
В сообщении Генеральной прокуратуры, опубликованном на собственном сайте, говорится, что уголовные дела возбуждены в отношении двух бывших топ-менеджеров ЮКОСа, финансового директора Брюса Мизамора и специального советника по управлению компанией Дэвида Годфри, а также директора компании Групп Минотеп Тимоти Осборна. Все обвиняемые управляли ЮКОСом до того, как компанию объявили банкротом. Следствие полагает, говорится в сообщении, что указанные лица, используя свое служебное положение, вступили в сговор с целью присвоения зарубежных активов ОАО «Нефтяная компания ЮКОС». При этом, по мнению следствия, им было достоверно известно, что одной из учрежденных в Голландии акционерным обществом «Нефтяная компания ЮКОС» компаний принадлежит часть акций ряда зарубежных компаний. С целью завладения этими акциями Стив Тиди зарегистрировал в апреле прошлого года в Нидерландах специальный фонд, назначив его руководителями себя, Мизамора, Годфри и Осборна. Фонду голландская компания безвозмездно передала акции иностранных компаний. Указанные лица, полагает следствие, незаконно получили возможность распоряжаться акциями по своему усмотрению. По оценке Генпрокуратуры, используя такую же схему, злоумышленники завладели акциями еще 20 дочерних компаний корпорации, которая являлась дочерней компанией ЮКОСа. В итоге в распоряжении Тиди, Мизамора, Годфри и Осборна незаконно оказались активы на сумму более 10 миллиардов долларов в виде денежных средств, еврооблигаций, облигаций предприятий, акций промышленных предприятий, портфельных вложений в различные зарубежные фонды и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в трастах и зарубежных банках, отмечается в сообщении Генпрокуратуры. Используя свое служебное положение, эти люди похитили и легализовали чужое имущество, чем и причинили особо крупный ущерб собственнику, акционерному обществу «Нефтяная компания ЮКОС», расположенному на территории России. Ситуацию комментирует экономический эксперт Юлия Латынина.
Это уже примета такая, как только начинают делить новый кусок собственности ЮКОСа, в ЮКОСе немедленно появляется новая волна преступников. В данном случае речь идет о Можайкинском нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит голландскому трастовому фонду. Русские власти сначала попытались сменить руководство этого фонда, потом, соответственно, пытались сменить руководство самого зарубежного ЮКОСа, а потом, в конце концов, господин Рибгун, внешний управляющий, он подал в суд города Нью-Йорка о том, чтобы запретить голландскому суду продавать Можайкинский нефтеперерабатывающий завод, потому что если его продаст голландский суд, то деньги будут распределены между нормальными зарубежными кредиторами ЮКОСа, чего, понятно, не очень хочется господину Рибгуну. Собственно, до этого момента все было очень нормально. Я даже помню, что мы с приятелями обсуждали, какой умный Рибгун, что он подал это дело в Нью-Йоркский суд. То есть тут научились люди, потому что действительно есть определенные легальные технологии. Ну, все такого рода сделки чрезвычайно сложные. И вдруг, нате, выкатывает прокуратура уголовное дело. Я совершенно себе не представляю, как в голландском суде теперь будет это разбираться, потому что вот будет голландский судья, который должен, напоминаю, продать эти активы по просьбе ЮКОСа и распределить деньги между кредиторами нормальными, в суде же голландском доказанными. И тут, значит, к нему придут, видимо, российские власти и скажут, а вот эти вот люди, они преступники, а что они сделали, скажет голландский судья. А они требуют в вашем голландском суде продать и заплатить нормальным кредиторам деньги, а мы все хотим себе. То есть я не представляю вот этой сцены в суде. При всем богатстве моего воображения, вот у меня как-то воображалка отказывает.
Один из обвиняемых Генпрокуратуры, Брюс Мизамор, уже отреагировал на действия Генпрокуратуры России. В его заявлении говорится, что эти действия совершенно ясно демонстрируют те немыслимые пределы, до которых может дойти вендетта против ЮКОСа и Минотепа. Маловероятно, что кто-то из обвиняемых Генпрокуратурой будет экстрадирован в Россию, комментирует обозреватель журнала «Профиль» Петр Орехин.
Способы влияния на ситуацию вокруг ЮКСа значительно сужаются, опять же, для топ-менеджеров компании, которые являются иностранными гражданами. С точки зрения акционеров ЮКСа и с точки зрения этих людей, против которых возбудили уголовные дела, тут тоже все понятно. Естественно, для них это плохо, и это очередной для них как бы черная метка такая со стороны российских властей.
На эта черная метка может сказаться на их карьере? Все-таки это топ-менеджеры, это серьезные люди, и вот такое обвинение...
Я бы сказал, что на их карьере, если они ее будут делать дальше за рубежом, это может сказаться больше позитивно, чем негативно, потому что отношение к делу ЮКОС на Западе, очевидно, не в пользу российских властей в данном случае. И человек, против которого Генпрокуратура возбудила дело, может сказать лишь, что он пал жертвой собственной честности в данном случае.
Чем это может обернуться в итоге?
Судите сами, ни одного человека из ЮКОСа, даже российского гражданина, пока достать не удалось Генпрокуратуре. Ну, что говорить можно об иностранных гражданах? Неужели там Соединенные Штаты, Великобритания или кто-то еще выдаст своего гражданина, там, Стивена Тиди или Тима Осборна? Мне кажется, это просто факт психологического давления. Еще раз повторю, лишний способ ограничить возможности влияния этих людей на ситуацию и не пустить их в Россию. Вот и все.
Итог подводит Юлия Латынина.
Я думаю, что это одна из самых глупых вещей, которые российская власть пока сделала в деле ЮКСа. Это тем более удивительно, что с технологической точки зрения команда власти действует все более и более здраво. То есть там постоянно, видимо, происходит какое-то внутреннее воспитание людей, которые чисто технически учатся решать вопросы все более и более правильно. Возбудить уголовное дело на иностранцев, то есть на тех людей, которые менеджерством зарабатывают себе на хлеб и просто будут вынуждены доказывать, что они не верблюды, потому что в противном случае их вообще никто не возьмет на работу, их репутация будет сломана. Убедить вообще западную публику, что Тиди ворует, это гораздо сложнее, чем убедить то, что Ходорковский кушает детей на завтрак. Тут надо это еще понимать. Возбудить уголовное дело на западных менеджеров ЮКОСа, то есть сделать это дело подсудным на Западе, плюс в качестве уголовного дела написать те самые элементы, по которым эти же западные менеджеры в западный же голландский суд подали, и которые голландскому суду прекрасно известны, это, мне кажется, не очень разумным и очень странным по сравнению с тем, что в последнее время, как я уже сказала, команда банкротящая ЮКОС действует в основном профессионально с технологической точки зрения. У меня такое впечатление, что просто да, вокруг ЮКСа бегает масса людей, которые пытаются отличиться и заработать себе какие-то погоны-непогоны, ну вот просто отличия. А чтобы отличиться, не надо принимать рациональных действий, надо предпринимать действия, про которые ты потом можешь прийти в Кремль и сказать, вот как я старался. Последствия этих действий могут быть самые катастрофические.
Итог подвела экономический эксперт Юлия Латынина. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни опровергли сообщение о добровольной сдаче известного полевого командира Доку Умарова. Сдался младший брат Умарова. Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны, российскими пограничниками. Пакистанские власти считают, что нет надежды найти живыми четырех российских альпинистов, пропавших при восхождении на вторую в мире вершину К2. Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил курс страны на интеграцию в европейские структуры и НАТО. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты два боевика группировки «Исламский джихад». 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодня – фонд «Бирюзовой горы», автор книги о затерявшихся племенах и людях на своей работе в Афганистане. Есть ли историческая вражда между Польшей и Германией? Кавказский перекресток обученных, которые уехали и вернулись. И как передается наследственная информация, новые версии исследований. Все это сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в «Американской печати». На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. О чем сегодня пишет американская пресса?
Здравствуйте, Андрей. Возьмем редакционную статью газеты «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится: «Война 1999 года оставила Косово, бывшую сербскую провинцию, в политической неопределенности. Но день, когда Косово может стать независимым, приближается. Вопрос, перед которым стоит международная общественность, когда и в какой форме Косово получит независимость», говорится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». «Обсуждение статуса Косово в ООН должно завершиться в течение последующих нескольких месяцев. Окончательная резолюция Совета Безопасности по этому вопросу ожидается в конце года. Первоначальный план предписывал политическим лидерам Косово продемонстрировать способность к самоуправлению, прежде чем начнется обсуждение независимости. Этого не произошло, но международный надзор не может продолжаться бесконечно», пишет «Нью-Йорк Таймс». «Единственный путь, ведущий к независимости – переход к тщательно оговоренной условиями в форме ограниченной автономии». Далее в статье говорится: «Самым важным вопросом, как и прежде, остается вопрос с гарантией прав этнического сербского меньшинства. Любая форма независимости должна будет включать гарантию участия меньшинств в правительстве, в особенности в правовой области. В течение первых нескольких лет власть нового правительства Косово будет строго ограничена. Международный орган должен будет проверять выполнение правительством взятых обязательств, а несколько тысяч войск под руководством НАТО должны будут остаться в Косово и будут наделены правом добиваться соблюдения обязательств». В конце своей статьи «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Большинство тех стран, чьи войска находятся сегодня в Косово, хотели бы вернуть их домой. Но продвижение Косово к независимости останется многие годы трудным и опасным. Необходимость в вооруженном международном присутствии не может подвергаться обсуждению». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, есть ли в вашем обзоре американские темы?
Да, это редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост». Вот что в ней говорится: «Атомные электростанции могут производить электроэнергию, не вырабатывая парниковых газов, усугубляющих потепление климата. А строгий контроль за безопасностью производства позволяет избегать катастроф типа Чернобыля. Если учесть экологические и геополитические неудобства зависимости от нефти и угля, вышеприведенные аргументы звучат убедительно. Но Министерство энергетики должно доказать, что у него есть практически осуществимый план захоронения ядерных отходов. Министерство много лет пытается закончить строительство объекта по хранению отработанного топлива в горах штата Невада. А в это время ядерные отходы накапливаются в хранилищах в районе реакторов и часто находятся вблизи населенных пунктов», пишет «Вашингтон-Пост». И далее в статье говорится: «Министерство энергетики США планирует строительство по крайней мере 6 новых атомных электростанций, а хранилище в горах штата Невада для отходов этих новых станций будет закончено не ранее 2017 года. Но строительство, встретившее сильное политическое и юридическое сопротивление штата, даже еще нет разрешения. И кто знает, какие проблемы могут возникнуть в ходе строительства», пишет «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье. «У Министерства энергетики есть два выхода: хранить отходы возле атомных станций и делать это дольше, чем хотелось бы, или создать промежуточные хранилища, куда отходы будут свозить до того времени, пока не начнет функционировать постоянное хранилище в Неваде. Второе предложение звучит более обещающим, но Министерство энергетики не наделено легальным правом строить промежуточные хранилища. На это требуется решение Конгресса», пишет «Вашингтон-Пост». «У федерального правительства должен быть надежный план, что делать с ядерными отходами. Иначе атомная энергия не завоюет доверия и поддержки американцев». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в «Американской печати» для программы «Время свободы» подготовила и представила в нашем прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». 18 октября истекает срок подачи документов для политических партий и иностранных некоммерческих организаций для перерегистрации в Федеральной регистрационной службе. В ведомстве не исключают, что в окончательном списке объединений, прошедших все проверки, могут оказаться и экстремистские организации. С подробностями наш корреспондент в Москве Юрий Багров.
С конца прошлого года после изменений в законодательстве Федеральная регистрационная служба начала проверку политических партий для перерегистрации. Особое внимание контролирующее ведомство уделяло численности партий. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил начальник управления Росрегистрации Алексей Жафяров.
На начало этого года мы обнародовали сведения об окончании проверок только 5 политических партий. Это Коммунистическая партия Российской Федерации, Единая Россия, ЛДПР, Родина и Яблоко, которые проверяли в самом начале этого года. Вчера мы завершили проверку 4 политических партий. Еще мы закрыли проверку политической партии «Патриоты России», «Союз правых сил», Российской конституционно-демократической партии и политической партии «Союз людей за образование и науку», условно.
Последние 2 партии проверку в Росрегистрации не прошли. Теперь они должны принять решение о преобразовании в общественные организации либо самораспуститься, сообщил Алексей Жафяров. Заново проходить процедуру перерегистрации потребуется и иностранным некоммерческим организациям. Что может послужить причиной отказа для внесения НПО в реестр, рассказывает начальник управления Росрегистрации.
Собственно говоря, и основания для отказа во внесении в реестр, они и базируются на 3 основных позициях. Либо неполный пакет документов, либо в документах представлена заведомо недостоверная информация, либо документы содержат положения, которые входят в прямое противоречие с действующим законодательством Российской Федерации.
Шпионский скандал, широко обсуждавшийся в российских средствах массовой информации и последовавшее после изменения в законодательстве, должно было по замыслу чиновников отсеять организации с сомнительной репутацией. Однако глава Росрегистрации Алексей Жафяров не исключает возможности внесения таких объединений в общий реестр.
На самом деле, если они зададутся целью ввести нас в заблуждение, то, наверное, они подготовят таким образом документы, что мы этого не увидим из анализа представленного пакета. Но они должны отдавать себе отчет в том, что они закладывают мину замедленного действия, потому что в случае, если мы это выясним после, это будет безусловным основанием для исключения из реестра.
Сказал Алексей Жафяров, начальник управления Росрегистрации. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:24. Наш следующий материал, подготовленный в студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге. В свердловских общеобразовательных школах с нынешнего учебного года будет восстановлен как обязательный курс начальной военной подготовки. Такое решение приняло на этой неделе региональное правительство. В результате военное дело будет частью школьной программы обучения основам безопасности жизнедеятельности. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ» в свое время появился в школьном расписании на месте начальной военной подготовки НВП, обязательной в советской школе. Курс ОБЖ прижился в общеобразовательных школах плохо. Этот предмет наполнялся и экологическим, и нравственно-этическим, и военно-спортивным, и психологическим содержанием. В Екатеринбурге «Основы безопасности жизнедеятельности» неоднократно подвергали критике за излишнее внимание к половым вопросам. 3 месяца назад со скандалом уволились руководители медико-психологического центра Холлис. Их программа в рамках курса ОБЖ подразумевала, что для профилактики СПИДа следует подростков учить вести себя осмотрительно в половых контактах с разными партнерами. Несколько возмущенных родителей сочли это развращением своих детей. Но еще 6 лет назад известный уральский путешественник Геннадий Чурин получил от родителей за то, что в своем учебнике «Самоспасение без снаряжения» посоветовал при угрозе смерти от переохлаждения согреваться разнополыми парами, а среди провалившихся полынью первыми спасать мужчин. В ледяной воде они теряют сознание от болевого шока в мошонке. Такой натурализм в стенах городских школ резал слух и шокировал многих. Разбирать и собирать автомат, натягивать противогаз, таскать на носилках условно раненых и бегать кроссы в обмундировании, которое к облегчению многих пап и мам совершенно скрывает какие-либо половые признаки, такая программа еще хорошо знакома школам и памятна по собственному детству многим родителям. Во многих школах России и Екатеринбурга несколько лет назад снова начали играть в зорницу. В Екатеринбурге бойцы отряда милиции особого назначения организовывают такие учения для учеников двух подшефных школ. За соревнованиями следил екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Участвовали две команды старшеклассников. Из 48-й екатеринбургской школы, где учатся много детей ОМОНовцев, и из 23-й школы поселка Кедровка. Она носит имя Героя России, милиционера Виктора Чечве, погибшего в Чечне в 1999 году. Отряд по понятным причинам шествует над обеими школами. А так как начальную военную подготовку теперь не преподают, бойцы лично готовили школьников к соревнованиям. Самым тяжелым этапом оказалось спасение условно раненого товарища. Его нужно было перебинтовать, положить на носилки и дотащить до контрольного пункта.
Кто кому бинтует?
Просто засунуй противогаз!
Давай!
Все, одевай в автомат, каску одевай!
Да куда вы нес?
Догоняй его!
Капитан команды 23-й школы Александр Дубов сознался, что едва дотянул до финиша.
После первого этапа сразу же все загнулись, потому что автомат, каска, вот эти все бронежилеты были. Очень трудно вообще было. А так-то замечательно все. Хорошо.
Дочь екатеринбурженки Елены Ярутиной Софья в этом году пойдет в третий класс. До зорницы и даже до начальной военной подготовки девочке еще несколько лет. Но мама уже сегодня сетует. Профессиональную гимнастку Соню заставляют ходить на совершенно бесполезные для нее школьные уроки физкультуры. На уроки НВП Елена Ярутина свою дочь вообще представить не может.
Она в этом отношении ребенок, который видит то, что происходит в мире. Она смотрит новости, она интересуется. И если станет вопрос о том, что ей нужно заниматься военной подготовкой, я думаю, что сначала она испугается, что зачем это? Неужели что-то может произойти такое, что ей это понадобится? Захочет она этим заниматься или нет, я думаю тоже, что нет. Она девочка, она очень женственная, ласковый, нежный ребенок, который к автомату-то, я думаю, что боится подойти близко. Складывается ощущение, что просто очень много офицеров-отставников, которых нужно обеспечить работой.
Но правительство Свердловской области всерьез намерено возродить обязательную начальную военную подготовку в средних школах. Предлагается даже отказывать в лицензировании школам, где не будет НВП. Принято решение ввести в средних школах новую должность – заместитель директора по основам военной службы, который будет отвечать и за военно-патриотическое воспитание учащихся. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 21 час по московскому времени сразу после выпуска последних известий начнется радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам его ведет мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. «Голоса из Самары». Вы услышите монологи молодых людей о жизни в русской, современной русской провинции. Современные вегетарианцы. Рассказ об их философии и практике. Еще одна очень любопытная тема – черный юмор английских детских песен. Итак, эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым слушайте в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни опровергли сообщение о добровольной сдаче известного полевого командира Доку Умарова. Пресс-секретарь чеченского правительства Лёма Гудаев сообщил, что сдался младший брат Умарова Ахмед. На Алтае в Ангудайском районе найдено тело 3-летнего Артема Петрова, младшего сына убитых в воскресенье журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Сегодня утром было обнаружено тело их старшего сына, 7-летнего Никиты. Обвинение в убийстве семьи омского журналиста предъявлено 16-летнему местному жителю. Он был задержан накануне и признался, что убил всю семью Петровых, чтобы забрать их автомобиль. Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Москва и Токио достигли договоренности об этом, и японский сторожевой корабль курсирует вдоль российской границы. Сильный шторм мешает ему зайти в порт Южно-Курильска. Пакистанские власти считают, что нет надежды найти живыми 4 российских альпинистов, пропавших при восхождении на вторую в мире вершину К2. О спортсменах не было никакой информации с момента схода снежной лавины 13 августа. По сообщению местной турфирмы, спасатели прекратили поиски. Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил курс страны на интеграцию в европейские структуры и НАТО. Выступая на Всемирном форуме украинцев в Киеве, Ющенко заявил, что Украину также интересует рынок единого экономического пространства, формируемый Россией, Белоруссией и Казахстаном. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. Подтвердили согласие принять участие в миссии также Германия и Италия. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты два боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, боевики готовили нападение на армейский пост. На востоке Афганистана убит военнослужащий сил коалиции. Еще один получил ранение. Израиль направил в Москву делегацию, чтобы выяснить, каким образом в руки боевиков «Хизбаллах» могли попасть противотанковые ракеты российского производства. Австралия заявила, что располагает сведениями о готовящихся терактах в Индонезии. В Назране на железнодорожном переезде автобус столкнулся с поездом. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 18 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 августа 2004 года. Программа «Поверх барьеров». О косметической хирургии в Америке рассказывает Владимир Гандельсман.
Американская культура не признает старости и не понимает физическую слабость. Зато она ценит молодость, силу и красоту. Относительно недавно возникло новое направление мысли в этом деле, назовем его «демократизация красоты». Теперь хирургические изменения внешности в лучшую сторону можно прославить как свидетельство равенства, процветания и индивидуализма. Еще Бертран Рассел заметил, что зависть – это основа демократии. Но поскольку природа распределяет красоту, не основываясь на принципе равенства, а значит совсем не демократически, то Америка решила исправить эту несправедливость. В последнее время пластическая операция стала доступна, если не всем, то многим. Раньше, перенеся подобную операцию, человек прятался, вроде Греты Гарбо, не показываясь на вид до тех пор, пока не проходили шрамы. Теперь же люди спокойно демонстрируют свои швы и шрамы на званых ужинах и вечеринках. В XIX веке криминологи считали, что по внешности можно определить преступника. Эстетика служила мерилом в иерархии этнических категорий и расовых групп. В 20-х годах одна известная еврейская актриса перенесла операцию по уменьшению носа. По ее словам, ей надоело играть одни этнические роли. Дороти Паркер высказалась по ее поводу. «Фенни Брайс отрезала себе нос, чтобы насолить своему народу». Дабы победить остатки сомнений, косметологи переименовали пластическую операцию в косметическую. Этот эвфемизм должен смягчить горькую правду, что облик меняется все-таки навсегда, бесповоротно и не обязательно в лучшую сторону. На самом деле, речь идет о том, что человечество продолжает борьбу с природой и с Богом или с идеей Бога. Не впору ли писать новый портрет Дориана Грея? В нашем случае портрет, то есть внешность, остается навеки, условно, конечно, навеки замороженным. Но человек-то под этой маской неизбежно стареет. Как бы этот человек, эта красавица лет в 60, взглянув на себя молодую в зеркало, не подумала, что она вечна, и не рехнулась бы преждевременно и бесповоротно. Но что бы мы ни говорили о том, что старость – это Рим, который, что всякий возраст красив, что стареть надо благородно и с достоинством, время не только тихой сапой убивает маму с папой, но и изобретает все новые и новые штучки, потрафляя бесконечному человеческому тщеславию.
Косметическая хирургия в Америке. Радио «Свобода». 18 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Число словарных статей в русскоязычном разделе интернет-энциклопедии «Википедия» превысило 100 тысяч. Юбилейной стала статья о советском режиссере-мультипликаторе Леониде Алексеевиче Амальрике. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии занимает 11 место по числу словарных статей. Лидером является англоязычный раздел. В нем число статей приближается к 1,5 миллионам. О развитии русской Википедии рассказывает Владимир Губайловский.
Первые статьи на русском языке появились в Википедии в 2003 году. Сегодня открытая сетевая энциклопедия превысила по числу словарных статей большую советскую энциклопедию и уступает только Брагаузу и Эфрону. В настоящее время энциклопедия ежедневно пополняется более чем сотней новых статей, и каждый час в ее содержание вносится около сотни поправок.
Новости коротко. Компания Sony объявила о начале продаж в Соединенных Штатах первых двухслойных оптических дисков формата Blu-ray. Носитель имеет емкость 50 гигабайт, но записывать информацию на диск можно только один раз. Емкость носителя позволяет записать более 4 часов видео высокой четкости. Стоимость новинки составит $48. Ученые из института Фраунгофера разработали технологию, которая должна упростить процесс отслеживания незаконно используемых изображений в интернете. Система основана на введении в изображение специальных водяных знаков. Такие водяные знаки представляют собой незначительные изменения цвета, контраста и яркости, неразличимые для человеческого глаза. Метки нельзя исказить изменением масштаба или корректировкой цветового баланса. Для пометки изображений водяными знаками и поиска защищенных изображений в интернете ученые разработали специальное программное обеспечение.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Дорис усыновили второго ребенка, мальчика из Петербурга. Ранее семья Шрёдеров удочерила девочку из России. По данным газеты «Таймс», усыновление четырех Шрёдеров из детского дома в Петербурге прошло не без помощи Владимира Путина, рассказывает Александр Хавронин.
Первым о пополнении в семье Шрёдеров сообщил популярный немецкий таблоид «Бильд». Соседи бывшего канцлера Германии по ганноверскому кварталу Цоа заметили, что супруга Герхарда Шрёдера Дорис катала в коляске мальчика грудного возраста с большими темными глазами. Имя ребенка пока неизвестно. Шрёдеры нашли малыша в одном из детских домов Санкт-Петербурга. В 2004 году семья тогда еще канцлера Германии удочерила российскую девочку Викторию, после чего Герхард Шрёдер в телевизионном обращении призвал немцев последовать его примеру. Однако общественные круги Германии неоднозначно отреагировали на решение Герхарда Шрёдера стать приемным отцом Виктории. В немецкой прессе высказывались сомнения по поводу того, что пожилой канцлер сможет стать достойным отцом маленькой девочки. И вот усыновление еще одного малыша 62-летним Герхардом Шрёдером. Эту новость я попросил прокомментировать Мету Янсен Куч, депутата земельного парламента Нижней Саксонии от фракции «Зеленых». Герхард Шрёдер был когда-то премьер-министром Нижней Саксонии, а «Зеленые» на федеральном уровне входили при канцлере Шрёдере в правящую коалицию.
Я сегодня рано утром случайно услышала эту новость по радио и была очень удивлена тому, что Шрёдер, бывший федеральный канцлер, усыновил еще одного российского малыша. Я удивлена тому, что семья Шрёдеров не захотела усыновить немецкого ребенка.
Каким образом немецкое законодательство регулирует вопросы, связанные с усыновлением иностранных детей?
За границей детей усыновлять проще, чем в Германии. И даже несмотря на то, что в Германии в начале 80-х годов было ужесточено законодательство в области признания отцовства, зарегистрированного в другой стране. В Германии пожилым людям сложно усыновлять маленьких детей. Такие случаи ведомства по делам молодежи изучают особенно тщательно. В Германии очень критически смотрят на то, что маленькие дети усыновляются старыми родителями.
Должен ли Герхард Шрёдер зарегистрировать ребенка в Ганновере по месту своего жительства?
Он должен сообщить местным органам власти по месту жительства о том, что усыновил ребенка в установленном порядке.
Будет ли, на ваш взгляд, усыновление Герхардом Шрёдером грудного младенца из России признано немецким ведомством по делам молодежи?
Он усыновил ребенка по российскому законодательству, поэтому Шрёдер должен только зарегистрировать младенца и подтвердить, что мальчик легально находится на территории Германии.
В Германии известны случаи, когда немолодым людям именно в силу возраста власти отказывают в усыновлении детей из других стран. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Немецкое право не имеет в этом смысле каких-то возрастных ограничений. Однако административная практика показывает, что если кандидат на отцовство пожилого возраста, то такой случай особенно тщательно проверяется.
Означает ли это то, что ведомство по делам молодежи в каждом случае принимает индивидуальное решение об усыновлении ребенка?
На практике это действует так. Ведомство по делам молодежи обычно не разрешает усыновлять маленьких детей, если претендент на отцовство старше 35-40 лет.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Ганновер.
Московское время 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Какой бы из вариантов решения проблемы 2008 не избрала нынешняя российская власть, изменения неизбежны, считает большинство экспертов. Либо придется менять Конституцию, чтобы дать возможность Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, либо выбирать и проталкивать так называемого преемника, поведение которого не может быть стопроцентно предсказуемым, либо придумывать схему, при которой нынешнего президента сделают могущественным главой правительства при безвластном новом президенте. Тогда опять придется менять Конституцию. В руководстве эти вещи активно обсуждаются, и оттуда даже запускаются, так сказать, пробные шары, чтобы выяснить границы приемлемого для общества. Внятных политических заявлений представители власти не делают, потому журналистам и экспертам, как мы уже неоднократно говорили, остается только гадать, в каком направлении будут развиваться события. Гадать не обязательно на кофейной гуще. Речь может идти и о строгих логических постановках. Только вот фактические данные, лежащие в основании таких построений, весьма приблизительны. Один из примеров – статья Дмитрия Бодовского на сайте «Газета.ру». Она называется «Свобода по большой необходимости».
Запущенный Кремлем проект создания второй партии власти может оказаться первым шагом на пути частичного демонтажа главного символа путинского правления – вертикали власти. Для разных групп элиты демократизация сверху политического режима назревает как вынужденная мера для безболезненной смены власти и дальнейшего существования.
Итак, речь идет о некоем проекте создания второй официальной партии. Разговоры эти начались после объявления о слиянии Родины и партии жизни и после придания гласности выступления замглавы президентской администрации Владислава Суркова. Таким образом, будет создана двухпартийная система, имитирующая американскую.
Сами по себе идеи создания двухпартийной системы являются симптомом простуды, а возможно и более серьезной болезни политического организма. И даже если чуть позже высокую температуру бурного партийного строительства и прочих подковерных конфликтов и разногласий удастся сбить, выздоровление не будет полным и окончательным.
Дмитрий Бодовский считает вполне возможным сценарий так называемой демократизации сверху.
Любая демократизация сверху, она, конечно, никогда не происходит в силу романтических или каких-то иных побуждений, а только в силу сугубой необходимости. Необходимость это заключается в том, что наступает момент, когда большинство правящего класса начинает понимать, что издержки сохранения существующей политической модели превышают выгоды от ее дальнейшего существования или ее воспроизводства становится крайне-крайне затрудительным, чтобы система продолжала функционировать нормально, не допускала сбоев. Я думаю, что как раз вопрос о том, произойдет ли у нас демократизация вот такая сверху, это вопрос накопления в правящем классе постепенного сомнения в том, что выгоды существующей системы можно воспроизводить бесконечно и безболезненно для себя.
Дмитрий Бодовский, автор статьи «Свобода по большой необходимости» на сайте газета.ру. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни опровергли сообщение о добровольной сдаче известного полевого командира Доку Умарова. На Алтае в Ангулдайском районе найдено тело 3-летнего Артема, младшего сына убитых в воскресенье журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Сегодня утром было обнаружено тело их старшего, сына 7-летнего Никиты. Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Пакистанские власти считают, что нет надежды найти живыми 4 российских альпинистов, пропавших при восхождении на вторую в мире вершину К2. Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил курс страны на интеграцию в европейские структуры и НАТО. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты 2 боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, боевики готовили нападение на армейский пост.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас познакомит Михаил Соленков.
Цены на сжиженный газ для бытовых нужд с 1 октября увеличатся вдвое, до 2700 рублей за тонну. Такое решение принято правлением Федеральной службы по тарифам. Известно также, что с 1 января цена за тонну вырастет еще на 30%, до 3500 рублей. Эти повышения могут вызвать увеличение розничных цен на сжиженный газ для населения в пределах 15%. Как отмечается в сообщении службы по тарифам, действующая оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд не пересматривалась с января 2003 года и составляет 1350 рублей за тонну, что в 5-6 раз ниже рыночных цен. Рыночная цена колеблется от 7 до 9 тысяч рублей за тонну. Увеличение цен, отмечают в службе по тарифам, это реализация мер по либерализации данной отрасли и проводится в рамках одобренной правительством стратегии социально-экономического развития страны. Трем ведущим операторам сотовой связи в России, компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон, грозят многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о конкуренции, заявил сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. На 28 сентября назначено рассмотрение дела, которое было возбуждено по результатам проверки тарифов, которые компании установили для расчетов между собой. Внутри большой тройки расценки ниже, чем для других сотовых операторов, говорит Игорь Артемьев.
Такая дискриминация, о которой мы говорим по поводу возбужденного дела, приводит к повышению тарифов, к тому, что потребители платят больше. Иными словами, если Федеральная антимонопольная служба выиграет это дело у операторов большой тройки, то граждане будут платить значительно меньше.
В компаниях отнеслись с недоумением к предъявленным со стороны антимонопольной службы обвинениям. Вот что заявила в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь Мегафона Марина Белашева.
Тарифы на межоператорские взаиморасчеты не подлежат государственному регулированию, поскольку мы не являемся ни монополистами, ни существенными операторами. Это предмет переговоров. Было сформулировано предложение сделать базовым тарифом 10 рублей для всех без исключения операторов российских. Но важно принимать во внимание, что на долю трех гигантов российского рынка мобильной связи приходится примерно 87% всей абонентской базы. Поэтому, с нашей точки зрения, в такой ситуации было логично применить систему скидок. Это обычная международная бизнес-практика, которая применяется в любой отрасли. Если региональные компании набирают такой же объем, ну или хотя бы сопоставимый, то к ним будет применяться точно такая же система скидок. Поэтому мы в некотором недоумении относительно того, что же вызвало неудовольствие контролирующих органов.
В компании МТС полностью разделяют мнение коллег, говорит пресс-секретарь МТС Кирилл Алявдин.
Компания МТС неукоснительно соблюдает действующее российское законодательство. Это вот принятая во всем мире бизнес-практика оптовых скидок.
Можайкальский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в странах Балтии, переориентируется на переработку нефти из других источников, если ее поставки из России по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся, сообщил председатель правления литовской компании. Поставки были приостановлены в конце июля после разлива нефти на участке трубопровода в Брянской области. Сегодня нефть поставляется в Можайке из ближайшего морского терминала. Российская нефтяная компания «ЮКОС» подала апелляцию на решение арбитражного суда Москвы от 1 августа о признании компании банкротом. В свою очередь, Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении четверых бывших топ-менеджеров «ЮКОСа», включая ушедшего в отставку президента компании Стивена Тиди и главы холдинга «Минотеп» главного акционера «ЮКОСа» Тимоти Осборна. Им инкриминируется сговор с целью присвоения зарубежных активов компании на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня, что рост реального внутреннего валового продукта по итогам 2006 года составит около 7%. Подробности в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По словам Виктора Ющенко, главным достижением власти за последнее время стало то, что украинская экономика начала активно выходить из тени. За минувший месяц валовой внутренний продукт Украины вырос на 9,3%, а до конца года ожидается, что рост ВВП составит около 7% при инфляции до 10%. Показатели, которые сейчас демонстрирует национальная экономика, одни из лучших в Европе, заявил Ющенко на Всемирном форуме украинцев. Впрочем, по мнению экономиста, Алексея Плотникова. Несмотря на позитивные тенденции, наблюдаемые в летние месяцы, по итогам года экономические показатели могут существенно отличаться от прогнозируемых.
С учетом того, что пока работают сезонные факторы, которые еще не характеризуют тенденцию, они не являются пока тенденцией к безусловному такому стремительному росту ВВП. Поэтому с этой точки зрения я не хотел бы сейчас давать каких-то оптимистических прогнозов. Естественно, мы надеемся на то, что он будет там больше 2%, которые обещали международные финансовые организации. Ну, говорить, что он там будет 6-7% до конца года, это очень смелое решение. Действительно, инфляция, видимо, не будет в этом году очень высокой. Она, видимо, все-таки превысит 10%, но не будет такой угрожающей, как это прогнозировали ранее. Но в любом случае, скажем, инфляция, превышающая 10% годовых, это достаточно высокая инфляция, особенно по меркам европейских стран.
Полагает экономист Алексей Плотников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на завтра 26.73. Курс евро на сегодня 34.36, на завтра 34.31. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Михаил Соленков. В завершение этого часа наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. На днях Британский центр экономических и деловых исследований опубликовал доклад, в котором прогнозирует увеличение к 2020 году числа миллионеров в Великобритании в 4 раза, причем 53% из них будут составлять женщин, рассказывает Наталья Голицына.
Надо сказать, что исследование, проведенное Центром экономических и деловых исследований, всполошило не только феминистские круги, но и деловое сообщество, традиционно состоящее в основном из мужчин. Большинство британских миллионеров заработало свое состояние в сфере бизнеса, более всего в финансовой сфере, где многие профессии всегда были прерогативой мужчин. К примеру, подавляющее число брокеров и трейдеров на биржах – мужчины, хотя сейчас среди них появляются и женщины. Однако авторы исследования доказывают, что к 2020 году женщины обгонят мужчин по величине своего личного состояния. На чем же основывают свои выводы британские исследователи? Во-первых, считают они, большое число женщин будет зачислено в миллионеры на основании того, что принадлежащая им недвижимость через 15 лет резко подскочит в цене и превратит их в миллионеров. Исследователи полагают, что цены на недвижимость в Британии к 2020 году вырастут на 71%. Другой источник феминизации британских миллионеров – значительное увеличение числа женщин на высокооплачиваемых постах в бизнесе. Многие женщины сейчас инвестируют свое состояние в высокодоходные ценные бумаги, чего ранее не наблюдалось. Исследователи прогнозируют также быстрый и высокий рост дивидендов к 2020 году. Сейчас в Британии насчитывается около 380 тысяч миллионеров. Эксперты прогнозируют увеличение их числа к 2010 году до 690 тысяч, а еще через 10 лет, к 2020 году, их число увеличится в 4 раза и достигнет 1 700 тысяч, причем 53% из них будут женщины. Но не приведет ли эта тенденция к феминизации британской финансовой сферы и бизнеса? Говорит один из авторов доклада, сотрудник Центра экономических и деловых исследований, социолог Джасприт Сэмми.
В сущности, причиной такого увеличения миллионеров среди женщин стал тот факт, что женщина сейчас отходит от своих традиционных профессий, вроде секретарской работы или роли домохозяйки, и приобретают совсем другие профессии. Если посмотреть на работающих в лондонском Сити, например, то там женщины занимают посты исполнительных директоров во многих крупных финансовых компаниях и других сферах бизнеса. Этого не было еще каких-то 20 лет назад.
Способствуют ли этому какие-то изменения в жизни британского общества?
В принципе, принципе, уже на протяжении последних 20-30 лет существует мощная социальная тенденция к женской эмансипации. Сказывается и проводимая многими компаниями политика равных возможностей для женщин. Сейчас случаи дискриминации женщин на рабочем месте резко пошли на убыль. Это приводит к тому, что женщинам стали доступны более разнообразные и лучшие рабочие места, а значит и более высокие зарплаты. Сейчас женщины работают дольше, позднее выходят замуж, делая это в возрасте 30 лет, а то и позднее. Это приводит к тому, что они гораздо раньше обзаводятся недвижимостью, а быстрый рост цен на нее в Британии – один из важных факторов увеличения числа миллионеров.
Женщины-миллионеры распоряжаются своим состоянием иначе, чем мужчины.
Конечно, правительственные статистические выкладки, которые мы использовали в нашем исследовании, свидетельствуют о том, что женщины в большей мере, чем мужчины, склонны инвестировать свои деньги в акции на фондовой бирже. Предполагается, что женщины в большей мере, чем мужчины, склонны приобретать предметы роскоши. Однако сейчас все большее число женщин научилось не только сохранять свое состояние, но и получать с него немалый доход.
Говорила автор доклада Британского центра экономических и деловых исследований Джасприт Сэмми. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил третий информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. В открытии программы поговорим о новых обвинениях по делу ЮКОСа. Законная ли была продажа зарубежных активов компании? Там довольно сложная юридическая коллизия. Однако эксперты Радио Свобода помогут слушателям разобраться в том, что же произошло на самом деле. Члены ГКЧП вспоминают о событиях августа 91 года, что сейчас говорят те, кто тогда решил, время для чрезвычайных действий пришло. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер усыновил российского мальчика. Как ему помог президент России Путин? Насколько это законно? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 18 августа, и это лишь некоторые из итогового выпуска программы «Время свободы», которая выйдет в эфир «Свободы» через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». 15 лет после путча ГКЧП, накануне годовщины событий 91 года, в программу приглашены Сергей Филатов и Виктор Шейнис, ведущий Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Доволен приговором.
Медицина пока не достигла того, чтобы омертвевшие конечности можно было спасать.
Убийство совершил 16-летний подросток-наркоман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как раньше, к перемирию не примкнула группировка «Исламский джихад».
Мы надеялись, что Франция внесет более весомый вклад в миротворческую миссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.